Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. И сегодня мы будем читать 12-й псалом, о содержании которого Василий Великий и Афанасий Великий свидетельствует. Псалом дан как молитва всякому верующему среди тяжелых жизненных испытаний. Пророк показывает какую-то продолжительность искушения, научая нас не терять бодрости в скорби, но ожидать Божьей благодати. Бог по особенному домостроительству предает нас скорбям, по мере веры каждого посылая и меру испытания. Итак, этот псалом начинается словами начальнику хора псалом Давида. И далее: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?» Давид, измученный и обессиленный гонениями со стороны царя Саула, как бы с болезненным воплем обращается к Господу. Он просит, чтобы Господь защитил его, не дал его врагам победы над ним, и при этом, конечно, он не оставляет и восхваления Господа. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь?» А что может означать «скрывать советы в душе моей»? То есть Давид пытается как бы понять, посоветовать самому себе, а почему все это происходит. И действительно, чаще верующий человек всегда четко понимает, за что, почему он получает какие-то наказания, какие-то скорби, какие-то переживания. Но Бог иногда посылает испытания вполне праведным людям, которым бывает достаточно трудно понять, а почему, за что. Или Господь посылает испытания маленьким детям. Тогда мы задаемся вопросом, а почему, за что. Хотя правильнее было бы в каждом случае спрашивать, для чего. Потому что Господь имеет какую-то цель, когда он посылает те или иные там трудности, тяжелые обстоятельства. И мы посмотрим, о чем говорится далее. «Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Посмотрим, какое другое прочтение этого текста более приближенное к оригиналу, может быть. «Управителю псалома Давида, доколе, Господи, меня забудешь навечно, доколе Твое лицо от меня будешь скрывать, доколе буду строить советы в моей душе, скорбь в моем сердце днем, доколе возвышаться будет враг мой надо мною. Возри, ответь мне, Господи Боже мой, озари мне глаза, чтобы я не уснул смертным сном. Чтобы не сказал мой враг, я его превозмог, мои теснители возликуют, если я пошатнусь». Давид отлично понимает, что не может быть наказания без вины. Это такая ветхозаветная логика, но она немножко не срабатывает в некоторых ситуациях. Бог нам посылает испытания не ради отомщения нам, а ради того, чтобы усовершенствовать нас. Но в то же время иногда действует вот этот принцип «мера за меру». Таким образом, Господь, наказывая нас за какие-то поступки, Он это делает с целью, как бы, чтобы мы понесли наказание за эти поступки уже в этой жизни. И в этом должно быть благо. Ибо, как сказано в Писании, горе грабителю, который не был ограблен. Принцип «мера за меру» – это принцип, который связан с текстом из книги Захарии, 7 глава, 13 стих, где сказано, что Господь взывал, но его никто не слышал. И наказание за это, так взывать они будут, и я теперь не услышу их. И действительно, вот эта фраза «доколе», она несколько раз встречается в Писании в нескольких контекстах. И мы видим эту фразу в книге «Исход» 16.11, «доколе вам противится», говорит Господь. А в книге «Чисел» 14.11, «доколе гневить им меня», вопрошает Господь. Также в этой книге «и доколе не будут верить в меня», вопрошает Господь. Это 14.27. И несколько раз вот эта фраза повторяется со стороны Бога. Но так как люди упорно не прислушивались к призывам Бога, то в какой-то момент они начинают восклицать: «Доколе, Господи?» Потому что обстоятельства стали невыносимы для них самих, и они больше не хотят находиться в таком состоянии. И Давид молится: «Призри, услышь меня, Господи Боже мой». То есть он как бы говорит: «Я больше не могу. Просвети очи мои, да не усну я сном смертным». А что значит сон смертный? Древние считали, что в человеческом сне есть 1/10 от смерти. И действительно, когда мы ложимся спать, мы молимся: «Неужели одр сей гроб ми будет?» И всякий раз, когда мы ложимся спать, а потом просыпаемся, пробуждение – это как бы воскресение. В каждом пробуждении как бы 1/10 от предстоящего воскресения. И Давид хочет пережить это пробуждение. Он не хочет уснуть сном смертным, скажем так, уснуть и не проснуться, впасть в грех и остаться в этом состоянии, в состоянии падения. Для него просветление – это изменение образа мышления, то, что мы называем покаяние. Он хочет смотреть на мир другими глазами. Когда человек просыпается, он пытается протереть свои глаза, просветить свои очи, он прогоняет сонливость с помощью воды, он вымывает лицо, потом он молится. Это тоже очень важно, потому что вода пробуждает тело, а молитва – душу. Давид не хочет приближаться к смерти даже на 1/10. Он хочет бодрствовать, он хочет молиться и днем, и ночью. Как в законе Божьем он усовершенствовался и днем, и ночью, сказано в Писании. «Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». То есть не только падение страшит царя Давида, для нас это важно понять, он не хочет испытать даже колебания какого-то. Что значит, если я поколеблюсь? Если я обрету какую-то нравственную неустойчивость, то есть не упаду, это уже совсем страшно. А даже нравственная неустойчивость, когда сознание начнет бегать, то сюда, то сюда. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствующему меня, и буду петь имени Господа Вышнего. Вот такие восклицания мы обнаруживаем в окончании 12-го псалма, и возможный перевод: «Чтоб не сказал мой враг, я его превозмог, мои теснители возликуют, если я пошатнуся, а я твоей милости, я доверяюсь, возликует сердце мое в твоем спасении. Буду петь Господу, ибо Он мне благом воздал». В синодальном переводе: «Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня», и добавление из греческой септуагинты, «и буду петь имени Господа Всевышнего». Казалось бы, здесь мы столкнулись с пределом человеческого терпения, когда человек боится впасть в состояние греха, он испытывает страх даже перед колебаниями, потому что если он поколеблется, враги уже будут восхищаться этим. И как бы мы ни находим решения в этом его псалме, кроме того, что он не перестает восхвалять Бога. Когда мы прославляем Бога в любой ситуации, даже когда мы терпим кризис веры, но мы продолжаем восхвалять Бога, это путь царя Давида. Это путь праведников, о некоторых из которых сказано: праведник 7 раз падает, 7 раз поднимается. Почему? Потому что даже упав, праведный всегда испытывает желание подняться. Это праведность от веры, которая проявляется в прославлении Бога, в благодарении Бога за все, даже за те искушения и за те переживания, которые мы имеем в этой земной жизни. Тринадцатый псалом. Надписание этого псалма начальнику хора — псалом Давида. То есть этот псалом исполнялся левитами, когда они пели его хором. И псалом начинается словами: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Святитель Иоанн Златоуст пишет: А безумцем Давид называет не слабоумного, но человека, развращенного умом. А этот безумец был очень сообразителен. Он не сказал языком, но скрыл зло в сердце, потому что знал, что, похулив Бога вслух, в то время таковых побивали камнями. Речь в сердце, то есть только помысел, что нет Бога. А что от этого произошло? Растление, растлевшееся и омерзившееся в начинаниях. Ибо первое пролагает путь ко второму, и каждый бесстыдно согрешающий, хотя и не говорит словами, но самими делами и необузданной жизнью отрекается от Бога. Итак, безумец произносит эти слова в своем сердце. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. И этим показана осторожность этого человека, который знал, что за богохульство могут побить камнями, поэтому он не является безумным в таком полном понимании этого слова. Он говорит эти мысли про себя, но его поступки показывают, что он идет не в правильном направлении, его ход мысли как-то извращен. И мы прочитали: они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Как в романе Достоевского «Братья Карамазовы», один из героев романа говорит: если Бога нет, то все можно. Как бы нет никаких сдерживающих начал в этой жизни. Жизнь одна, а философия таких людей: после нас хоть потоп. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий, ищущий Бога. То есть Господь созерцает наши сердца и наши мысли, и Он наблюдает процесс внутреннего рассуждения в сердце человека. И Господь ищет таких людей, которые ищут Его, Бога, пребывают в поиске Создателя в сердце своем, в действиях своих, в своих собственных эмоциональных переживаниях. «Все уклонились, — сказано далее, — сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Эти слова позже будет приводить в своем послании к римлянам апостол Павел, когда будет указывать на общее нравственное и моральное согрешение рода человеческого, падение рода человеческого. Но все начинается с предположения, что Бога нет, когда безумец произносит это в своем сердце. А как результат такой точки зрения — развращенность, падение нравственных начал. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие? — вопрошает Давид. — Съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа». То есть действия этих людей направлены не только против самих себя, хотя есть грехи, которые человек совершает только против собственного тела, об этом говорится в Библии, но они поедают народ Божий, как едят хлеб. У них потребительское отношение к другим людям, и они очень агрессивно себя ведут по отношению к наследию Божию. Они же не призывающие Господа, потому что не веруют в Него. В Евангелиях описывается случай, когда один неверующий пришел к Иисусу Христу, и у него была очень серьезная проблема. Он хотел помочь страждущему члену своей семьи. И неверие не помешало ему это сделать. Христос спросил его: веришь ли? И этот мужчина воскликнул: Господи, в неверии моем услышь меня. То есть, если человек искренний, даже его личное неверие, оно не помешает ему, если он будет искать спасение для своих близких, для себя. Я знаю много неверующих людей, которые с завистью смотрят на верующих и говорят: «Как бы я хотел иметь такую же веру, как у вас». Потому что, когда человек живет без веры, все как бы лишено смысла. Все цепь каких-то случайностей, разорванная цепь, как бы не связанных друг с другом событий, а в конце мрак и небытие. Съедаемые такими мыслями, люди готовы уцепиться за что угодно. Известно, что когда умирал английский писатель Вальтер Скотт, а он был атеистом, неверующим, один из его друзей, стоя у его одра, сказал ему: «Держись, друг», на что Вальтер Скотт ответил: «Если бы я знал, за что держаться». И другая ситуация, когда умирает верующий, или он переносит какие-то трудности в этой жизни, ему есть за что держаться, ему есть на что уповать. Это вера в Бога. Поэтому те люди, которые пошли путем неверия, они сами сознательно избрали этот путь, на определенном этапе своей жизни они подставили самих себя. «Там убоятся они страха, где нет страха, ибо Бог в роде праведных». То есть эти люди будут испытывать страх, где нет страха. Что значит «где нет страха»? Имеется в виду, что их страх, он не оправдан, но он все время их преследует. Они боятся потерять работу, они боятся потерять здоровье, они боятся остаться одни в этом сложном мире на старости лет. У них очень много страхов, и чаще всего эти страхи, они неоправданы. Но если человек не имеет упования на Бога, все бессмысленно, все лишено смысла, все разорванная цепь случайных каких-то происшествий. «Ибо Бог в роде праведных», – восклицает Давид. «Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». То есть безбожники иногда смеются над бедными верующими и говорят: «А где же твой Бог? Почему он о тебе не заботится? Почему он тебе не помогает?» Но верующий, даже в крайне стесненных обстоятельствах, он чувствует помощь Божию, он чувствует поддержку Божию. Потому что религия наполняет смыслом все. И боль, и страдания. Религия наполняет смыслом и саму смерть. И там, где неверующие видят мрак и небытие, мы видим свет и Христа. «Кто даст Сиона спасение Израилю?» Как бы вопрошают эти люди. Для них Сион – это пустая гора, но для верующих это святое место, где обитает Господь. И Давид оканчивает этот псалом словами: «Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». То есть, когда пленение народа Божия прекратится, а полностью это прекратится только в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, тогда каждый человек сможет вздохнуть полной грудью, ощутив свободу в Боге и с Богом. А нечестивые будут постыжены в день страшного суда. И для них в смерти, когда обнаружится иная жизнь, это будет глубочайшее разочарование. Оказывается, они, живущие без Бога, потеряли главную нить, держась за которую человек может пройти даже и долиной темной смерти, долиной мрака и пустоты небытия. Ибо в Боге все имеет смысл, и жизнь, начавшаяся на земле, она не прекращается за гробом. И в день суда все будет расставлено по своим местам. И вот это утверждение, что Бога нет, окажется утверждением абсолютно безумным, лишенным всякого практического смысла. 14-й псалом. Феодорит Кирский пишет об этом псалме. Давид по внушению Духа Святаго изображает в этом псалме условия достойного посещения святых Божьих церквей и достижения общения с Господом посредством приобретения богоугодных добродетелей. И псалом начинается словами: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей». Этот псалом, он наполнен глубоким смыслом, а вот это вопрошание, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, это вопрошание полно смысла, именно духовного смысла. Надо сказать, что жилище Божие, то есть храм, должен был быть построен на горе Мария. Поэтому, когда Давид сначала упрошает о том, кто может пребывать в жилище, сразу после этого говорит, кто может обитать на святой горе Твоей, имея в виду, что уже тогда он планировал, что храм будет построен на горе Мария в Иерусалиме. Мы знаем, как в 5-м псалме, 8 стих, Давид восклицает: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему». И в то же время мы знаем, что Давид не смог созерцать храм, который будет построен только его сыном, царем Соломоном. Но в день смерти Давид взошел на гору Божию. Он поднялся в обители Создателя. Таким образом, каждый из нас, входя в тот или иной земной храм, он как бы уже находится там, где небо отражается на земле. Ибо каждый храм – это место обитания Бога, Бога, который царствует на небесах и власть которого распространяется и на небо, и на землю. Здесь Давид ставит некоторые нравственные критерии для тех, которые могут взойти на эту гору, взойти в святой храм. И ставя эти нравственные критерии, он восклицает: «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Рассмотрим эти условия. Вхождение в небесный храм Божий, ибо прежде всего этот храм имеется в виду. Тот, кто ходит непорочно. В каком случае мы будем ходить непорочно? Тот же Давид, отвечая на этот вопрос в другом псалме, восклицает: «Закон твой – светильник для ноги моей». То есть, когда в своем хождении земном мы руководствуемся заповедями Бога, тогда действительно мы ходим непорочно и делаем правду. Правда в понимании людей того времени – это прежде всего справедливость. И когда мы читаем заповедь блаженств, что надо алкать и жаждать правды, блаженный Иероним переводит это слово «правда» как «справедливость». То есть мы должны алкать и жаждать справедливости в этом мире, в том смысле, что у нас должно быть обострено чувство социальной справедливости, и мы резко реагируем на социальную несправедливость. У пророка Исаии в первой главе эта мысль, она озвучена словами Бога: «Вступайся за вдову, защищай сироту». И мы видим, что пророки Божии – это были люди, неравнодушные к проблемам других людей. Они очень активно включаются в эти проблемы. Мы видим действия Моисея, мы видим действия Авраама, мы видим действия Давида. Мы вспоминаем и святителя Николая, который приходил к месту казни преступников уже в христианском мире и буквально выдергивал их из-под меча палача. Ищущий правду ищет ее прежде всего для других и в последнюю очередь для самого себя. Также взойти в храм Божий может тот, кто говорит истину в сердце своем. Почему Давид подчеркивает «в сердце своем»? Потому что обычно людям свойственно говорить истину вот вслух, чтобы никто не придрался. А что у человека в сердце, знает один Бог. Но Давид настаивает на том, что человек должен говорить истину не только своими устами, а как бы на глазах других людей, но и в сердце своем, дабы помыслы истины звучали не только в нашей речи, но и в наших сердечных скрытых помышлениях. Кто не клевещет языком своим, только такой имеет право войти в Дом Божий. Не делает искреннему своему зла. Кто такой искренний наш? Это тот, кто к нам расположен по-доброму и с вниманием относится к нам. Чаще это наши родственники, друзья. И не принимает поношения на ближнего своего. Принять поношение означает принять некую сплетню, некий слух. Поношение – это когда позорят нашего ближнего. И если это делают в нашем присутствии, мы никогда не должны с этим соглашаться. Мы не должны принимать поношение, особенно на братью нашу. Мы должны воспитывать в себе уважение к епископам нашей церкви, пресвитерам, диаконам, к патриарху, потому что в законе Божьем есть заповедь начальствующего в народе твоем не злословь. Но мы не должны принимать поношения и на обычных верующих людей, на наших знакомых, даже неверующих, потому что любое слово, оно может быть верно при устах двух-трех свидетелей. А когда поношение имеет целью опрокинуть человека в уныние, опозорить человека, мы всячески должны этому противостоять. Далее говорится, что в Дом Божий могут войти те, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Что значит презрен отверженный? То есть презрение – это сострадательное внимание на языке этого времени, когда переводилась Библия. Дома презрения – это богадельни для нуждающихся людей, для сирот и пожилых. А боящегося Бога тем более надо славить. Войти в Дом Божий может тот, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. То есть, дав клятву, например, что он вернет долг вовремя, даже если ты дал такую клятву своему противнику, ты все равно должен исполнить ее. Долги надо возвращать. У верующего человека слово «да» должно означать «да». Слово «нет» должно означать «нет». А не так, что утром сказал «да», а вечером «нет». Или наоборот, утром сказал «нет», а к вечеру «да». Переменчивый человек – это человек с двоящимися мыслями. Это неблагонадежный человек. А мы должны так жить, чтобы никто и не спрашивал бы с нас никаких клятв, как жили наши предки. Например, известно, что русские купцы, они заключали сделку просто вот ударом руку об руку. Это были миллионные сделки, без всяких там подписей, контрактов, векселей. И не дай бог кто-то нарушит условия такой сделки. Не только с этим человеком, но и со всем его семейством никто не будет уже не иметь никаких дел. Потому что для старинных русских православных людей слово значило очень много. Как сказано в Евангелии, от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Далее мы читаем окончание этого псалма: «Кто серебра своего не отдает в рост», то есть под проценты, «и не принимает даров», то есть взяток, «от против невинного», против невинного, «поступающие так не поколеблются вовек». Что значит «не поколеблются»? «На пути восхождения на гору Господню, на пути восхождения в храм небесный». Ведь даже для того, чтобы войти в храм земной, тоже необходимо выполнять все эти условия, тем более, когда речь идет о храме небесном. Ибо сказано в Писании: «Туда ничто нечистое не войдет». Псалом. Святитель Афанасий Великий и Феодорит Кирский пишут: «Столпописанием» – это песнь, то есть этот псалом, назван, потому что Давид написал ее, эту песнь, как бы на столпе потомкам своим. Пророк предвозвещает здесь страдание и воскресение Владыки Христа и спасение уверовавших в Него. В еврейской традиции этот псалом называется «золотой псалом», то есть «золотой», а в древнеславянской традиции он называется «столпописание». Что значит «столпописание»? Это значит, что этот псалом такой важный, что его можно написать на знаковом столбе, чтобы люди могли читать даже на улице этот псалом, проходя мимо вот такого столба. И такая традиция действительно в древности существовала, когда особо священные тексты их писали на каменных досках, на столбах каменных и выставляли на всеобщее обозрение. То есть в этом псалме содержатся какие-то удивительные истины. А еврейская традиция называет его «золотой псалом». То есть не просто псалом, а золотой по своему содержанию. И мы читаем: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Вот этими словами начинается этот псалом. Более близкий к оригиналу перевод — «Золотой псалом от Давида: храни меня, Боже, ибо в Тебе я укрытие обретаю». Давид обращается в этом псалме к Богу, как к правосудному судье, ибо слово «Бог» означает правосудность. Когда мы это имя видим на еврейском языке, это Элогим. «Храни меня, правосудный», как бы говорит Давид, «ибо я на Тебя уповаю». Иными словами, он как бы говорит, что не на кого уповать в этой жизни, как только на Господа. «Ибо в Тебе я укрытие обретаю». Это дословный перевод. То есть здесь Господь предстает перед нами как некое убежище, где мы можем скрываться. И здесь есть некая аллюзия с другим текстом, где сказано, что имя Божие – это крепкая башня, и правильно делает праведник, что укрывается в ней. Далее Давид восклицает: «Я сказал Господу, ты Господь мой, блага мои тебе не нужны». И возможный перевод другой: «Ты, душа моя, сказала Господу, мой Господин ты, мне благо, не долг на тебе». То есть этими словами Давид как бы говорит: ты мой хозяин, ты милость по отношению ко мне, а я ничего не могу дать тебе. Блага мои тебе не нужны, потому что все, что я имею, как бы говорит Давид, я это все получаю от тебя. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Имеется в виду, что человек ищет святости, ищет общения со святыми людьми, удаляясь от всего оскверненного. Возможный перевод: святым, что на земле, и могучим все мое изволение к ним. То есть человек ищет общения с теми людьми, которые могут оказать на него хорошее влияние. Надо сказать, что сам Давид оказывал такое положительное влияние на других людей. Из книги «Царств» мы знаем, это первая книга «Царств», что когда вот с Давидом познакомился Иенофан, это сын царя Саула, то нравственные качества Иенофана изменились, потому что написание имени Иенофан до встречи с Давидом одно, а после встречи с Давидом оно уже другое. То есть оно получает некое расширение, там дополнительная буква. Это свидетельствует о том, что дружба с Давидом, она возвысила Иенофана над самим собою. И сам Давид стремится к святым Божиим. Мы можем считать, что это стремление к пророкам, особые избранники Божии, потому что общение с ними возвышает душу Давида. Но Давид сам пророк, поэтому те, которые общаются с Давидом, они переживают тоже некое такое возвышение своих нравственных и моральных качеств. И далее мы читаем: «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими». Здесь Давид вспоминает закон Божий, где запрещено даже произносить имена языческих богов. И он говорит очень категорично: пусть умножаются скорби у тех, которые текут, то есть стремительно приближаются к Богу чужому, я не возлию кровных возлияний их, то есть никаких жертв я не буду приносить пред богами чужими и не помяну имен их устами моими. Другой возможный перевод, более близкий к оригиналу: да умножат печали свои к другому спешащие, то есть не Господу, а к другому. Я совершать не буду их возлияние кровью и не стану их имена произносить моими устами. Запрет произносить имена других богов связан был с тем, что сами эти имена, они обладали некой такой мантрической силой. Не в том смысле, что эти боги что-то могли совершить, их просто не было, этих богов. Но за этими статуями идолов скрывались и бесы. И язычники, когда они произносили имена этих выдуманных богов, чаще они произносили имена реально существующих бесов. Таким образом они призывали их как бы вступить в контакт с ними. Совершенно очевидно, что для верующего человека это все недопустимо. Бог чужой – это не только идол-истукан, но это может быть и всякий человек, который ставит себя на место Бога и требует по отношению к себе божеских почестей. Ну, например, когда нам запрещают сомневаться в истинности деяний какого-то отдельно взятого политика или даже священнослужителя. Это тоже форма идолопоклонства, когда мы не можем критиковать какого-то человека, не можем даже сомневаться в его указаниях, потому что всякий человек есть ложь. И православный мир отделился от западного христианского мира именно из-за папизма, когда должность одной персоны в церкви, она оказалась превознесенной как бы над всеми остальными служителями Христа. Хотя и Папа Римский, и все другие епископы церкви, они как бы, как епископы, имеют равные и одинаковые достоинства, и они должны быть братьями по отношению друг к другу. И на Востоке вот исключительность одного человека, она никогда не принимается. Даже в формате патриаршего служения, патриарх скорее должен быть как бы старший из равных, но никак не доминирующий, подавляющий других. И вот сложности во взаимоотношениях с Константинополем, которые сейчас возникают, многие говорят, что это связано с какими-то папистскими тенденциями, которые обнаруживаются у служителей греческой церкви. Тем более мы не можем выделять какую-то нацию. Христианская церковь – это церковь, где нету Елена и Иудея, где нету варвара, скифа. И когда опыт эллинского христианства переносится вдруг на славянскую почву и таким командно-административным решением, это не всегда принесет положительные плоды, положительные результаты. Человек может быть идолом и для себя самого, когда свои эгоистические какие-то побуждения он ставит превыше всего. И далее мы читаем: «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Ну, скажем прямо, очень сложный такой текст, и мы посмотрим, как это звучит с еврейского языка. «Господь моей доли и чаши удел, ты поддержал жребий мой», имеется в виду, выбрав меня. Когда Господь является наследием нашим, это означает, что мы принимаем веру в Бога от предшествовавших нам поколений. И действительно, зачастую наши родители, они не могут нам оставить там какие-то предприятия, там золото, серебро, там евро, валюту, там доллары те же самые. Но если они оставляют нам веру в Господа, как некое наследие. Вот принимая это наследие, мы должны его оценить. А именно родители сеют Слово Божие в сердцах своих детей. Чаще, конечно, там, в сердцах внуков, предшествующие поколения сеют веру в Бога. И это есть часть наследия моего и чаши моей, восклицает Давид, то есть самая существенная, самая значимая часть наследия моего. То есть не быки, не бараны, не козы, а то, что передано мне, и оно никогда не обесценится, потому что если сокровища твои на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, где моль и ржа не разъедают, то ты имеешь то самое надежное сокровище, которое не сожрет никакая инфляция. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Дословный перевод будет: «Наделы выпали мне в приятных местах, также владение для меня превосходно». То есть тот, кто избирает наследием веру в Господа, конечно, его пути, они проходят по прекрасным местам. В том смысле, что он общается с мудрецами, которые изучают закон Божий, он общается со священнослужителями Божьими, он общается с пророками, действия которых осуществляются благодатью и силой Духа Святаго. С радостью Давид восклицает: «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». А что могут означать эти слова? «Даже и ночью учит меня внутренность моя». Вероятно, Давиду во время его пребывания среди филистимлян было откровение от Бога, о котором не сообщается в исторических книгах, и этим откровением он был вразумлен, как ему поступать. «Учит внутренность я, — говорит Давид, — даже и ночью долгое время обучался, размышляя о данном откровении». То есть это истолкование из толков православной Библии. То есть когда мы принимаем откровение от Бога, оно как бы проникает вовнутрь нашу, и мы должны его осмыслить как пищу, которую мы вкушаем, мы перевариваем в своем организме, так и слово, какое-то важное слово, оно не дает нам уснуть, мы должны его распознать до конца. И дословный перевод: «Благословлю Господа, кто мне дал совет, также и по ночам меня мучили недра мои». То есть вопросы, как бы обозначенные Словом Божиим, они не давали спать. Они не давали спать, как некая такая боль, которая может присутствовать в организме, человек не может уснуть. И Слово Божие, оно может быть сладко в устах, когда проникает в нас, но горьким в нашем чреве, потому что дух противится плоти, плоть противится духу. И далее мы читаем: «Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь». А что значит «Господь одесную нас»? А здесь есть некая проблема. Если Господь одесную меня, то я, получается, ашую Господа, то есть слева от Него. И что же это может означать? Посмотрим дословный перевод. «Представляю Господа предо мной всегда, ведь Он от меня справа, я не пошатнусь». получается, что Господь поддерживает человека слева, а все, что связано с левой частью, это слабости человека. Это слабости человека, потому что более деятельная часть там, мозга, руки, там, ноги – это правая часть. А Господь силен поддержать и все то, что слева от Него присутствует в нас самих. «Ибо Он одесную меня», то есть «а я ошую Его», «не поколеблюсь». То есть Господь не даст мне споткнуться, потому что Он меня поддержит. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Возрадовалось сердце, возвеселился язык. Как может возвеселиться язык? Имеется в виду, что радость, которая обнаружилась в его сердце, он не может ее удержать, и он начинает петь псалмы. Вот это и означает «возвеселился язык мой». «Даже и плоть моя успокоится в уповании». А как плоть может успокоиться в уповании? Это упование на воскресение. Если мы даже и умрем телом, то мы верим, что наше тело, оно воскреснет, и мы будем своими собственными глазами созерцать Господа в день суда. Не кто-то другой, а мы сами увидим Его, как подчеркивается в книге Иова. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление, и ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». То есть, даже сходя в ад, Давид это делает с надеждой на то, что Господь его выведет из ада. «Ибо Ты не оставишь души моей в аде». И действительно, Господь, после своей крестной смерти он душою сходит в ад и облистал от сияния божества и выводит оттуда души, которые умерли в надежде на грядущего Мессию. «И не дашь святому твоему увидеть тление». Имеется в виду, что невозможно всецело уничтожить тело человека, тем более человека святого. И Господь силен воскресить каждое человеческое существо. Давайте посмотрим дословный перевод. «Ибо не покинешь душу мою для преисподней, не дашь твоему милостивому видеть пропасть». У нас это переведено как «не дашь святому твоему», а здесь «милостивому», значит, среднее между святым и милостивым – это праведный, а праведный, по-еврейски это цадик, это слово близкое к слову цедака, то есть милостыня, то есть подлинно святой, подлинно праведный. Это не тот, который как бы вещь замкнута сама в себе и сама на себя, это тот, который помогает другим людям. И за те блага, которые он делает им, он сподобится милости от Бога. Но полнота радостей все-таки не достигается в этой земной жизни. Полнота радостей пред лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек, то есть в жизни будущего века мы будем вкушать полноту радости и наслаждаться тем блаженством, которое в деснице Создателя, и это будет вовек, то есть это никогда не прекратится.